«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер всем, это действительно «Крымский вечер». В студии сегодня для вас работают Катерина Некреча, мой коллега Александр Янковский. И сегодня в выпуске вы узнаете...
Россию указали на дверь. ООН призвала Кремля немедленно покинуть Крым.
Опасная работа. В 2018 году погибло 80 журналистов.
За решетку из-за взятки в Крыму осудили бывшего вице-мэра Керчи.
Севастопольские браки трещат по швам.
Вот
будем разбираться.
Как. Да. Ну а пока мы будем разбираться, вы можете нас слушать на 105.9 FM на территории Северного Крыма. Также трансляции наших эфиров вы можете не только слушать, но еще и смотреть вот на нашем канале в YouTube. Делайте это прямо сейчас и на нашей странице в Facebook. Ну и, конечно же, звоните. Попасть к нам в эфир, в прямой эфир по номеру телефона очень просто. 8 800 10 06 926. Набирайте, не стесняйтесь, звоните. Или же, если вы будете звонить к нам с материковой Украины, то вот для вас другой номер телефона 044-490-31-18. И мы начинаем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и, пожалуй, главная тема этого дня – мир против российских войск в Крыму, да, это не послышалось.
Да. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций вчера приняла украинскую резолюцию по милитаризации аннексированного Россией Крыма, а также Черного и Азовского морей. Эту резолюцию поддержали 66 стран, против 19, воздержали 72 страны. Резолюция призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма. Кроме того, осуждается растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях. Это угрожает не только территориальной целостности Украины, но и других европейских стран, подчеркивается в документе. А среди прочих, против резолюции проголосовали 19 стран, но вот проголосовали, например, Россия, Беларусь, Куба, Узбекистан и Сирия.
Представляется, что в этом зале стыдно всем. Стыдно более чем 4 десяткам коспонсоров. Стыдно почти 70 странам, которые поддержали резолюцию. И не стыдно только Российской Федерации. Российской Федерации, которая за неполные 28 лет своего членства в Совете Безопасности нарушила устав этой организации неоднократно.
Это напомню, да, это был украинский представитель Кислицы в Организации Объединенных Наций.
Что спровоцировало, да, собственно, вот такую встречу ООН, такую резолюцию. 25 ноября, напомним, российские пограничники напали на три украинские суда и захватили в плен 24 украинских моряка. Сейчас они находятся в Москве, в СИЗО Лефортово и «Матросская тишина».
Ну и к другим темам, которые были в этом сегодняшнем нашем дне. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна присутствовать в акватории Азовского моря. На этом настаивает Украина, о чем сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Депутат подчеркнула, мандат ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины. Именно поэтому важно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.
Ну вот дальше цитата. Они должны быть свободны от тяжелого оружия и техники в соответствии с минскими договоренностями. Единственная страна, которая это блокирует, это Россия. Конец цитаты. Геращенко призывает парламентскую ассамблею ОБСЕ обратить особое внимание на этот вопрос и поднять его на следующей сессии. Напомним, что, опять же, это все связано с тем, что 25 ноября в Керченском проливе Россия напала
на Керченском проливе, но вообще захват кораблей происходил уже непосредственно в нейтральных водах Черного моря. Даже в тех водах, которые Россия не считает своими.
Ну и что важно, что Россия хочет судить украинских моряков как простых граждан, нарушивших российскую границу. А Украина и мир признали захваченных моряков военнопленными.
И в продолжение этой темы уже 10 захваченных Россией моряков, украинских моряков, объявили, что они военнопленные. Захваченный Россией украинский моряк с рейдового буксира Яныка По Виктор Беспальченко сегодня заявил, что считает себя военнопленным. Об этом сообщила его адвокат Оксана Опаренко. Она встретилась со своим подзащитным в московском СИЗО, и Опаренко также сообщила, что Беспальченко был приятно удивлен письмами от родных и близких. Раньше он их не получал, хотя письма и были отправлены. Пленный моряк признался, что ему психологически трудно, хоть в целом нормально.
Беспальченко стал 10-м украинским моряком, объявившим российскому следствию, что он считает себя военнопленным. Тем временем украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Украина до сих пор не имеет официальных справок о состоянии здоровья трех раненых моряков, находящихся в СИЗО «Матросская тишина». Уполномоченная Верховной Рады по правам человека отметила, что только на словах знает о состоянии здоровья трех украинцев. Денисова обратилась в ФСБ России для получения разрешения на посещение моряков. Ответа пока что нет, но посмотрим, что же будет дальше.
Свобода слова.
С начала 2018 года в мире были убиты не менее 80 журналистов из-за профессиональной деятельности. Об этом сообщает международная правозащитная организация «Репортеры без границ». Более половины погибших журналистов приходится на 5 государств – Афганистан, Сирия, Мексика, Йемен и Индия. Под стражей находится почти 350 журналистов, из них 60 в заложниках в Сирии, Ираке, Йемене и один корреспондент радио «Свобода» Стас Асеев в плену группировки ДНР, которая признана в Украине террористической.
Крым в центре внимания.
Штурм прокуратуры в Севастополе. Это вам не послышалось. Да. Дело в том, что...
Кто штурмовал?
300 человек. 300 жителей города, очевидно, да, ну, там у всех, наверное, не опрашивали, кто они, но тем не менее. Они требовали от подконтрольной России прокуратуры Севастополя открытие торгового центра «Мусон». Он закрыт уже больше полугода на основании решения подконтрольного России Севастопольского горсуда. Это стало следствием массовых проверок противопожарной безопасности, прошедших в городских торговых центрах после трагедии в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Как утверждают собственники «Мусона» и арендаторы, все проблемы уже устранены, ну вот противопожарные, да, но торговый центр так и не заработал. А летом подконтрольный Кремлю Гагаринский районный суд Севастополя постановил провести повторные проверки. Как сообщил собственник «Мусона» Владимир Плотко, люди пришли не митинговать, а подписать обращение к прокурору. В пятницу, 21 декабря, состоится очередное заседание Гагаринского суда, где должна, ну, в общем, где, собственно говоря, и будет решаться судьба этого торгового центра.
Новость дня.
Госдума соседней России продлила упрощенный порядок оформления прав на землю. Действовать он будет до 2023 года. За законопроект сегодня проголосовали депутаты Госдумы, о чем сообщил депутат российского парламента от аннексированного Крыма Руслан Бальбек. Еще год назад российский глава Крыма Сергей Аксенов предложил внести поправки в российский конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию субъектов Республики Крым и города Севастополь. В нем, в частности, предусматривалось сохранение права собственности и признание документов на земельные участки, выданные согласно украинскому законодательству. Но вот Аксенов этого не хочет. 6 декабря этого года Госдума в первом чтении приняла соответствующий законопроект. Ну, собственно, интересно то, что, в принципе, это речь идет, интересно, о частных участках или о тех, которые в том числе были, так сказать, национализированы.
Да? Ну, вот это интересный на самом деле вопрос. Видимо, еще не все документы успели оформить.
Совсем недавно одна крымчанка, которая не публично говорит об этом, но рассказывала мне историю своего земельного участка. Дело в том, что она отказалась от российского гражданства, и теперь ситуация с ее земельным участком такая замороженная. И вообще по российскому закону, который сейчас действует в Крыму, его могут выставить на аукцион, на торги. Хотя по сути вот есть собственник со всеми документами, но вот такая вот ситуация. Ну, как она будет действовать дальше? И если у вас, кстати, есть такие же подобные какие-то проблемы, если вы не захотели брать российское гражданство, отказались от него, но хотите жить в Крыму, и тем более у вас есть какая-то недвижимость или земельные участки, то пишите нам на нашу почту, информация есть на сайте Крым Реалии, или же в соцсетях находите нас и сообщайте о такой проблеме.
Прямой эфир.
Ну, а мы продолжаем нашу программу. 13 миллионов рублей будет выделено на ремонт Керченского политехнического колледжа. Такая сумма выделена на первоочередные меры по аварийно-восстановительным работам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Крыма. Раньше сообщалось, что российское правительство Крыма выделило из резервного фонда более 9 миллионов рублей на вот эти самые аварийно-восстановительные работы в Керченском политехническом колледже, который пострадал 17 октября от взрыва и стрельбы. Тогда, напомню, погиб 21 человек. И по версии Следственного комитета России, массовое убийство в колледже устроил студент 4 курса, 18-летний Владислав Росляков. После этого он покончил с собой. И тут еще один очень интересный момент. На прошлой неделе господин Аксенов, выступая выступая на заседании, подводя, так скажем, года антитеррористического года, сказал, что, в общем-то, он антитеррористической подготовкой Крыма, он доволен, потому что вот за весь этот год не допущено ни одного теракта. И как-то он абсолютно забыл вот об этом случае, вопиющем случае, да, который повлек убийство 21 человека в Керчи.
Ну, мы же помним, что иногда заявления и обещания, они не сопоставляются с какими-то фактами, да, или с реальной статистикой.
Ну и к другой теме. К Севастополю.
Прямой эфир.
Да, снова Севастополь. Новость такая. Севастопольские браки трещат по швам, оказывается. Каждая вторая супружеская пара в городе расходится. Количество разводов севастопольцев... У меня тут политическая шутка сразу в голове. Это кто-то за Овсянникова, а кто-то... Ну, в общем, количество теперь серьезно, статистика. Количество разводов севастопольцев в 2018 году возросло по сравнению с 2017 годом. И об этом, собственно, заявил вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов. Да? Кривов?
Наверное,
да. Да. По его словам, это большая проблема для города. Для ее решения подконтрольная России власть Севастополя хочет проводить ряд мероприятий, например, чествовать лучшие семьи. Вот оно решение на самом деле.
Ты знаешь, вообще на самом деле тут я должен тебе сказать, что есть большая проблема в отношении Севастополя, потому что это уже какая там по счету у них теперь оборона Севастополя от господина, теперь там они Овсянникова обороняются, да? А вот ежели нет вот этой ячейки общества, да, то как? Это ж вот фактически все, и нет обороны от господина Овсянникова. Что ж вот так дальше все и будет продолжаться?
А интересно, вообще чиновники могут ли, вмешиваясь в семейные какие-то вопросы,
конечно,
улучшить что-то?
Конечно, чествованиями. Они могут приходить в семьи и чествовать, да?
Ну, так они же будут приходить и чествовать лучшие семьи. Получается, конечно, что от этого еще больше семей, они могут как бы впасть в такую депрессию, что их не чествовали. И, возможно, статистика еще ухудшится. В общем, конечно, интересный вопрос. Наблюдали ли вы, кстати, опять же, жители Севастополя? Может быть, действительно, там какая-то эта статистика
что-то
отобразилась на ваших
такое,
знакомых, да?
Угу.
Что вы заметили, там каждая вторая квартира в доме, это вот семья разводится. Ну, вот какая-то такая история. С чем связана, интересно, действительно, такая статистика?
Вот,
а главное,
смотри,
как
уже один написал
проблему
нам зритель наш, да, в Ютьюбе, Олег Иванович, написал, что при разводах виновата Россия. Но вот, видишь, как бы, вот так вот считает господин Олег Иванович.
Вторая точка зрения, может быть, что Киев, как раз официально Киев виноват. Ну, потому что
тут не такой точки зрения.
А да, как вы думаете, ну, бывают же, на самом деле, ситуации конфликтные в семье как раз из-за таких политических вопросов, да? И вопрос, например, чей Крым, он также может возрастать в семье.
Может быть, да. Тем более, через спустя уже там почти 5 лет с начала оккупации. Окей, еще одна тема у нас есть. Новогодний стол крымчан подорожал. В этом году на праздничный ужин придется потратить почти 4000 рублей. Это минимальная стоимость набора продуктов для новогоднего стола в Крыму, об этом сообщает Крымстат. В прошлом году эта сумма была на 1500 меньше, а вот, ну, такая немаленькая, да, как бы прибавка в стоимости, а вот максимальный набор продуктов для новогоднего стола не изменился по сравнению с прошлым годом, и в 2017, и в 2018 году это почти 18 тысяч рублей. И я также сейчас еще немного проанонсирую. Завтра 8:35 наше вещание по крымскому времени, вещание нашей радиостанции, прямые эфиры начнутся именно с того, что мы будем разбираться в том, сколько надо в этом году крымчанам потратить денег на вот обустройство такого новогоднего стола, чтобы его накрыть. И мы также при... Вот нас много просили, да, вот сравните там с Херсонской областью. Ну и сравним цены с ценами в Херсонской области. Действительно, я думаю, будет очень интересно узнать крымчанам, а сколько же на то же самое потратят жители соседней Херсонской области.
А если вы уже сделали какие-то приготовления к Новому году, не знаю, икру купили, может быть, консервы какие-то, шпроты и икра, в принципе, да. Ну вот тоже позвоните завтра к нам в эфир 8:35, расскажите, да, сколько, во сколько вам это обошлось. Ну и вопрос елки, сосны и прочее, в кому
пальмы
также продаются, новогодняя пальма.
Да.
Если, да, ну сколько это стоит, тоже поделитесь, поэтому готовьтесь к такой теме завтра утром, но сегодня.
А сегодня, значит, мы, смотрите, мы неспроста, вот наша программа сегодня говорит о том, что ООН заявила о России, да, о том, что немедленно уйти из Крыма. Дело в том, что 17 декабря сентября 2018 года, то есть вчера, было делегаты 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках пункта повестки дня по предотвращению конфликтов приняли резолюцию о милитаризации Крыма, а также районов Черного и Азовского морей, и в пункте 8 указано, значит, настоятельно призываем Российскую Федерацию как оккупирующую державу вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины. Послушается ли этого, до этого призыва Россия, уйдет ли из Крыма? Вот и будем выяснять в течение ближайших полчасов в нашей программе «Крымский вечер».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился и слушает «Радио Крым. Реалии». Нас, напомню, слушать можно на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM, а также можно смотреть наши программы, прямые трансляции на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. Ну а текстовые материалы по результатам наших эфиров также можете прочитать на нашем сайте «Крым. Реалии», который доступен на трех языках: на русском, украинском и крымско-татарском. Я представляю гостя нашей программы. Это Илья Куса, эксперт международного народник Украинского института будущего. Илья, приветствую вас.
Здравствуйте.
Итак, о чем мы сегодня будем говорить? 17 декабря, то есть вчера, делегаты 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали, то есть приняли резолюцию о милитаризации Крыма, а также районов Черного и Азовского морей. В частности, в пункте 6 призывают Российскую Федерацию воздерживаться от препятствования законному осуществлению навигационных прав и свобод в Черном и Азовском морях и Керченском проливе в соответствии с применимым международным правом. В пункте 7 осуждают строительство и открытие Российской Федерации моста через Керченский пролив между Российской Федерацией и временно оккупированным Крымом. Это все дословные цитаты. В пункте 8 настоятельно призывают Российскую Федерацию как оккупирующую державу вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины. И принятие вот этой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации Крыма является победой не только Украины, но и самой Генеральной Ассамблеи, доказывает ее силу и роль. Группа «Друзей России» в дальнейшем уменьшится, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Давайте послушаем.
Це перемога передусім для самої Генеральної асамблеї, тому що, як ви знаєте, вже не перший рік, не перше десятиліття йде дискусія про силу і роль Генеральної асамблеї, і той факт, що з питання підтримання міжнародного миру і безпеки Генеральна асамблея проголосувала на нашому боці, свідчить про те, що Генеральна асамблея все ж таки залишається здоровим, хоча й непростим організмом.
Итак, сегодня говорим о резолюции, принятой на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 17 декабря 2018 года. Почему мы так много внимания этому уделяем? Потому что очень часто многие российские действующие политики, чиновники говорят о том, что ну вот нигде, никак, нигде мировое сообщество не указывает о том, что Крым это оккупированная территория, и никто нас, значит, вы называете вещи своими именами, и вот вроде бы как бы и назвали вещи своими именами, и уже не в первый раз. А я сейчас попрошу нашего гостя Илью Кусу, эксперта Украинского института будущего, вообще дать оценку вот этой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. На что она влияет?
В практическом ключе ни на что.
Так. Почему тогда к ней такое пристальное внимание?
Ну, это не ко мне вопрос. То есть резолюции Генеральной Ассамблеи, они имеют рекомендационный характер, к сожалению. Так уж устроена система ООН. Это хороший дипломатический сигнал, имеющий, судя по тексту резолюции, это достаточно мощный такой, имеющий больше, конечно, символическое значение, чем реальное. С точки зрения практических последствий кардинально ситуацию не поменяет. Ну, как и десятки и сотни других резолюций Генассамблеи, касающихся других ситуаций, не только Украины, которые никто не выполняет. Да, то есть, ну, я имею в виду к тому, что они имеют рекомендационный характер, и как бы их принимают, чтобы, ну, было видно, что международное сообщество имеет какую-то позицию. Было бы странно, если бы они не приняли эту резолюцию, хотя на самом деле я не совсем понял, ну, насколько я знаю, за эту резолюцию проголосовало 66 государств,
да,
при этом так воздержались 72. То есть не знаю, там, насколько это вот, да, был комментарий, что это победа для Генассамблеи. Я считаю, что это не победа для Генассамблеи, когда 72 государства просто не голосуют. И это при том, что еще 19 против, то есть если суммировать, это 157 стран, а куда же подевались все остальные страны-члены? Они просто не голосовали, то бишь...
Там очень многие страны вообще даже не принимали участие в этом заседании. Заседание, вот, насколько это, я посмотрел.
То есть всего стран-членов ООН у нас 193. Принимали участие 157. Это значит, что вот эти страны, которые не, ну, даже не включены были в список тех, кто, они просто они заявили о своем статусе как таковые, которые не присутствуют и не голосуют. Плюс из этих 157, 72 воздержались. Ну, это, скажем так, с одной стороны, это хорошо, что такая резолюция вообще была написана, и столько спонсоров, 40 стран, mm-hmm. это очень круто, но это...
Спонсоров, ну, надо просто нашим радиослушателям объяснить, это те страны, которые как бы являются соавторами, да, этого...
Ну, поддерживают. Да, вот они автоматом, но для нас должно быть также понятно, что вот эти 72 воздержания, это достаточно тревожный звоночек, потому что на самом деле... Это не победа для международного сообщества. Это показывает, насколько оно разделено и насколько ему все равно на эту ситуацию.
А вы думаете, что если на месте Украины окажется другая страна, ну, не обязательно в конфликте с Россией, а в любом другом конфликте, будет приблизительно такая же реакция? То есть не будет никакого... Есть ли какой-то вообще инструмент у международного сообщества на сегодняшний день для того, чтобы повлиять на восстановление статуса КВО? Вот в случае такого конфликта, какой сейчас есть между Украиной и Россией.
К сожалению, наша международная система устроена так... прекрасно, что действенного механизма принуждения государства к каким-либо действиям его нет, кроме санкций. Но санкции, как мы знаем, они не всегда эффективны, потому что они зависят от политической конъюнктуры. То есть, условно говоря, если возьмем санкции против России, ну, они введены в 2014 году, ну, они частично эффективные. То есть это не те, скажем так, можно было ввести сильнее санкции, все это понимают. И все прекрасно тоже понимают, что те санкции, которые ввели, ну, не просто так их сделали, например, такими, ну, вот, половинчатыми, да, что позволило России обходить их, например. Поэтому санкции, они не всегда эффективны, плюс санкции требуют единения, то есть единства позиций. Для того, чтобы взять, например, страну в изоляцию, нужно, чтобы достаточно большое количество, ну, стран-членов ООН поддержали санкции на уровне Совбеза, не на уровне Генассамблеи. Mm-hmm. А часто, как мы знаем, в Совбезе не могут прийти к согласию.
Ну, и да, по крайней мере, потому что и постоянным членом Совета Безопасности ООН является в том числе и Россия, если
и
мы другие
сейчас,
страны. И другие страны. Давайте так, вот если мы говорим теперь, все-таки хотелось бы проговорить по поводу этой резолюции, потому что некоторые, хотя много стран либо воздержались, либо не голосовали по поводу этой резолюции, но есть вот 19 стран, которые голосовали против. Ну, понятно, что и сама Россия. Хотя, с другой стороны, вот если вы говорите, что это ни на что не влияет, эта резолюция, ну, проголосовала бы Россия бы за тогда. Вот как бы, знаете, вот проголосовала бы, вот ты сказал, да, мы тоже против, как бы, оккупации, аннексии. Ну, это ж ни на что не влияет,
нет,
поэтому мы будем
еще,
голосовать
тут
за.
С точки зрения дипломатии, ну, скажем так, здесь тогда они бы тогда нарушили последовательность своей позиции, и это можно было бы использовать в суде, ну, чисто как аргумент. Да, наверное, это не было бы какой-то трагедией для них, но... Условно говоря, вот, например, Украина держит позицию, ну, придерживается той позиции, что там Крым – это оккупированная территория, значит, аннексию не признают, там это как бы, ну, наша территория. Соответственно, в некотором смысле это накладывает на нас обязательства, потому что, например, в ситуациях других... в других регионах, где такая же ситуация, мы желательно бы придерживались такой же позиции. То есть это характеризует нашу последовательность. То есть мы не можем, например, осуждать оккупацию Крыма, но, например, голосовать против резолюции о, например, оккупации Палестины и Израиля. Да? Потому что это странно. А потом к нам скажут и придут, а почему вы здесь, получается, защищаете,
ну, понятно,
а тут
да?
нет?
То есть, ну, тут также Украина, как бы, она не выступает, допустим, не выступает на стороне, допустим, страны, которая от откусывает часть территории другой страны, да? Это тоже... понятно, это накладывает определенное...
Поэтому я объясняю, почему Россия бы не проголосовала бы за, потому
понятно.
Что...
Понятно, хорошо. Да, давайте так. Но есть вот эти страны, которые проголосовали совместно с Россией против, это, ну, собственно говоря, сама Россия, Беларусь, Сербия, еще вот 16 стран. Среди них, например, вот Армения... Камбоджа, Бурунди, Боливия, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, там Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, да, Венесуэла и Зимбабве. Если кого-то повторил два раза, ну, это просто, да, это была моя ошибка. А скажите, пожалуйста, вот то, что такие самые... Это как-то, ну, тяжело назвать. Если можно в этой категории выделить страны, которые в какой-то степени там связывают советское прошлое или в какой-то степени независимо от Советского Союза, бывшей, а не нынешней России, там, ну, так говорят во всяком случае, то есть же здесь страны, которые, ну, напрямую как бы ничем не обязаны России. Почему-то они проголосовали. Против,
почему? Это в основном как раз страны, которые не так связаны с советским прошлым, как больше просто зависят от России или поддерживают.
Ну вот Боливия, например.
Так Боливия это же союзник России, Владимир. У них же Боливия идеологический союзник России, потому что в Боливии нынешнее руководство придерживается, как они называют это, антиимпериалистической внешней политики, направленной, то есть у них антиамериканизм в основе внешней политики.
Хорошо, Иран?
То же самое, у Ирана и России прекрасные тесные отношения, в частности, по нескольким направлениям на Ближнем Востоке. Это касается Сирии, это касается Ливана, Ирака. И опять же, что их связывает общая антиамериканская повестка.
То есть, неважно вообще, территориальная целостность Украины или любой другой вопрос, если Россия голосует за, если Россия голосует против, а Америка голосует за, то мы будем поддерживать Россию. Приблизительно такая логика,
примерно,
да?
Примерно, да. Ну, как бы это как... Ну, я же говорю, это те страны, которые поддерживают Россию или сохраняют с ней тесные отношения, или у них такие же проблемы.
Понятно. Почему, на ваш взгляд, Армения голосовала за?
Потому что она
голосовала против, да? То есть она поддержала позицию
России. Потому что
России.
Она входит в зону влияния России. Россия контролирует многие политические процессы в Армении. Это должны понимать. Было бы странно, если бы Армения пошла. Если бы она проголосовала против, это бы означало, что Армения, получается, идет против позиции России. И, значит, осуждает ее как агрессора. Они не могут себе этого позволить, потому что армяне в их геополитической ситуации зависимы от России. И по факту Россия является для них единственным пока что, в некотором смысле, гарантом стабильности, потому что у них Нагорный Карабах, им некуда деться.
Кстати, Турция, которая, ну, рядом сосед Армении, и Грузия, они проголосовали за эту резолюцию. Азербайджан, если я не ошибаюсь, воздержался при этом голосовании. Еще одна цитата. Владимир Ельченко, постоянный представитель Украины при ООН, написал в своем твиттере, начало цитаты: утвержденная Крымская резолюция – это пятно на репутации России в Генассамблее ООН. Только 18 стран из 192 поддержали неправдивый российский нарратив, не считая, собственно говоря, саму Россию. Конец цитаты. А еще Ельченко заявил, что Россия всячески препятствовала принятию резолюции. На этом фоне очень важно, что за резолюцию проголосовали 2/3 участников. Давайте послушаем Ельченко.
Наша делегація свідомо пішла на голосування двома третинами. Ми прекрасно розуміли, що це набагато важче досягти, ніж простою більшістю. Ті поправки, які були сформульовані друзями чи сателитами Росії, вони були дуже цікаво і вміло виписані. Саме з тим, щоб ота переважна більшість, які утримувались, не розуміючи, про що йдеться, ну, скажімо, заклик до обох сторін, це нормально нібито і таке інше. Була небезпека в тому, що багато таких країн можуть проголосувати за ці поправки. Але піднявши свідомо планку до 2/3, ми показали всій Генеральній асамблеї ООН, що ми не боїмося результату. Для нас головне – це не процес, а те, що Україна впевнена в своїх силах. Ми впевнені в тому, що ми набираємо 2/3. Це свідчить про те, що правда знаходиться на нашому боці. І це, я думаю, головний результат.
Но это были слова господина Ельченко, постоянного представителя Украины при ООН. А я сейчас еще хочу, чтобы мы послушали сразу же еще и представителя России. На этом заседании представлял заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. И он критиковал, понятно, принятую резолюцию.
Цель этого документа, как и остальных, которые украинская делегация уже внесла и еще, мы уверены, внесет, совсем не решение проблем. Их задача – поляризовать членов ООН, вносить раскол в Генеральную Ассамблею, предоставлять очередную возможность заокеанским суверенам Киева произвести перекличку и убедиться, что число стран, поддерживающих деструктивную украинскую политику в регионе, не уменьшилось.
Мы продолжаем нашу программу, и, собственно, сейчас вы слышали голос человека, который представлял Россию, господина Полянского. Это было на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 17 декабря. Мой вопрос к нашему гостю. Илья, скажите, на ваш взгляд, вот это... поддержкой. И то, о чем говорит господин Полянский, да, что Киеву необходимо было показать, что поддерживают его достаточно большое количество стран. Эта поддержка уменьшается, растет или остается на прежнем уровне?
Если сравнивать с предыдущими голосованиями, если говорить о странах, которые голосуют «за», то я бы не сказал, что уменьшается. Если говорить о странах, которые воздерживаются, то уменьшается, потому что их становится больше. Мы, ну, опять же, как бы нужно тоже смотреть на страны, которые воздерживаются. Те, кто голосует против, это, ну, они стабильно. Вот все те же страны с 2014 года голосуют стабильно против. Серьезных там изменений в этом списке не было. А вот те, кто воздерживаются, это проблема. То есть тут наша дипломатия просто должна, ну, задать себе вопросом, а почему всем так вот плевать?
Да, а вы думаете, почему так?
Ну, я думаю, что где-то это, может быть, у нас там отсутствуют какие-то системные отношения, потому что вы понимаете, чтобы там страну склонить на нашу сторону, нужны системные структурные отношения с ней. Где-то их нет, где-то страна мотивируется не так там вопросом Крыма, каким-то личными своими, а просто у них, например, такая же ситуация. То есть, условно говоря, например, тот же Китай бы никогда не проголосовал за эту резолюцию, потому что... скажем так, у них свои проблемы с Южно-Китайским морем. Или, ну, там, та же Армения, тот же Азербайджан, у них Нагорный Карабах. То есть, ну, некоторые так мотивируют это. Некоторые в зоне влияния России, некоторые просто...
Ну, Азербайджан, а Нагорный Карабах, ну, Азербайджан не контролирует свою территорию, да? Вот это Нагорный Карабах.
Ну, там дискуссионный вопрос, мы же знаем. Ну, не урегулирован до сих пор. То есть, они не хотят, скажем так, они не хотят рисковать вообще вот лишним раз брать на себя, чтобы им потом не вспомнили. Они же все понимают, что это все, если пойдет в суды, то этим можно будет играть, да, что, мол, вот вы тут же голосовали и так далее. Кто-то мотивируется тем, что там они далеко, там, например, африканские какие-то страны, они, ну, там им, например, это просто неинтересно, ну, потому что это как бы их не особо касается, и они там сами для себя там, не знаю, с каких причин они выходят. Ну, то есть, по-разному. Просто нужно работать со странами, которые там, ну, нам, ну, интересны, да, там, это в основном европейские страны, нужно смотреть, кто воздерживался, почему.
Понятно. Хорошо. А на ваш взгляд, почему вот мы, в принципе, не мы, а вот все эксперты говорят о том, что все это произошло, да, вот такое пристальное внимание к ситуации в Украине и к оккупированным территориям Украины, и к Черному морю, и к Азовскому морю, понятно, после событий 25 ноября этого года, после захвата России 3 украинских кораблей и 24 украинских моряков. На ваш взгляд, почему вот такая громкая резолюция принята, да, где есть требования России, уже прямым текстом говорится, уходить из украинского полуострова Крым, и при этом не вводятся дополнительные санкции?
Потому что политика, никто не будет, ну, резолюции могут приниматься хоть 100-500 там в один день, то есть резолюция, она, все прекрасно понимают, что она просто вот такой как бы символический шаг, мол, ну, мы же там заявили, да, о своей там реакции, вот, что недостаточно. Санкции – это уже более действенный механизм, это уже, потому что санкции, в отличие от резолюции, они уже задевают интересы самих государств, которые их вводят. И понятное дело, что тут уже совсем другая игра идет. Тут уже не идет игра, там, а давайте примем там какой-то текст, который там особо никаких там юридических последствий для вас не будет иметь, и, в принципе, тут никто ничего не теряет, с санкциями теряют.
Это недоработка у украинских дипломатов, опять-таки, что не были введены новые санкции, они не договорились про новые санкции, или Украине вообще не стоит ожидать новых санкций, даже вот что бы там ни делали украинские дипломаты?
На сегодняшний день ожидать не стоит, именно не потому, что там мы в чем-то вины, ну, частично недоработка, но недоработка не этого года, а просто вот последних 4 лет, просто надо было держать в тонусе этот вопрос, плюс Украине надо было за эти 4 года не просто сидеть ждать санкций и просто вот говорить, ну вот они будут, а делать, становиться ценнее для наших западных партнеров, чтобы они понимали, зачем они это делают. Сейчас, когда за 4 года последняя ситуация в той же Европе поменялась, пришли новые правительства. Некоторые из них, как мы знаем, не все очень в восторге от идеи введения новых санкций. Например, возьмем Италию. Да, там, например, две правящие партии не особенно нравится им идея вводить новые санкции и вообще конфронтацию идти на конфронтацию с Россией. Соответственно, поменялась сама конъюнктура. Для того, чтобы их убеждать дальше сохранять санкции, нужно им объяснять, зачем они это делают. Условно говоря, часть немецкого, например, бизнеса, бизнеса, они же открытым текстом заявляют, давайте ослабим санкции, зачем, мы же теряем деньги, та же ситуация с Северным потоком 2 это подтверждает. И недоработка Украины лишь в том, что Украина не стала для них ценной. Да, вот что мы можем им предложить? Кроме вот того, что мы ходим и говорим, ну, а мы можете вот санкции сохранить?
Хорошо,
вот и все.
Хорошо.
Но давайте... с другой стороны, второй фактор, это все-таки то, что поменялась конъюнктура сама и геополитическая ситуация, плюс некоторые страны, они за последние 4 года погрузили свои внутренние проблемы, и ну, некоторые просто не хотят уже дальше идти на конфронтацию.
Понятно. Дело в том, что, похоже, Россия пытается, во всяком случае, не давать о себе забывать, и не давать забывать не только о деньгах, но и также и о мировой безопасности. Дело в том, что, значит, сегодня господин Путин, ну так это уж совпало, вчера было заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на которое была проголосована резолюция, в том числе и по оккупированному Крыму, и сегодня господин Путин на заседании коллегии Министерства обороны России сказал, что главная задача вооруженных сил России на следующий год – это укрепление боевого потенциала ядерной триады. По словам российского президента, нужно быстрее переходить на современное вооружение, которое лучше преодолевает перспективные системы противоракетной обороны. Ну, понятно, наверное, он здесь, когда он говорит «лучше преодолевает системы противоракетной обороны», он говорит, наверное, не об Украине. Он говорит о Соединенных Штатах Америки, наверное, о тех, наверное, может быть, европейских государствах, которые размещают на своей территории. Да,
в там... очереди в Штатах.
Ну, вот. То есть, на самом деле, что мы сейчас видим тогда? То есть...
гонку вооружений мы видим.
Так, и что, к чему она приведет?
Она приведет к тому, что в мире вырастет, будет рост напряженности, и, собственно, будет то же самое, что было во время Холодной мировой. Только она теперь будет не между там двумя странами, да, а между тремя, например, с Китаем. Потому что, ну, это уже привет от Дональда Трампа, который пошел на, ну, еще не разорвал, но я думаю, он разорвет вот этот договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 87-го года. Он хочет втянуть в этот договор Китай, поэтому он как бы сказал, что вот давайте мы там разорвем этот договор. И так как Китай и Россия не хотят, то, скорее всего, это откроет дорогу к гонке вооружений. То есть все будут наращивать ракетные вооружения, размещать базы, переносить их поближе друг к другу и так далее. Для тех стран, которые находятся между, например, в том числе Украина, это плохая новость, потому что они становятся потенциальной ареной для борьбы этих глобальных игроков.
Илья, вы скажите, вы считаете, что это Соединенные Штаты Америки разрывают этот договор?
Ну, они первые инициаторами выступили, но смотри, Россия нарушала его.
Да, но Россия нарушала. Да. И генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял в этом году, что Альянс даст ответ в случае расторжения этого договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И, по его словам, НАТО дает России последнюю возможность вновь начать исполнять этот договор.
Да, но тот же Столтенберг был в свое время недоволен тем заявлением Трампа о том, что он собирается разорвать в одностороннем порядке договор. Понимаете, есть же разница между тем, чтобы начать переговоры, да, просто обвинить Россию в нарушении и сказать, давайте мы его переподпишем, и, например, взять, просто заявить, я в одностороннем порядке разорву договор. России только это и надо. Ну, им же, наоборот, чем больше хаоса, тем лучше. Так они операторы хаоса. Россия, понимаете, в чем трагедия системы, которую выстраивает Дональд Трамп? Он строит международную систему не по принципам прав человека, ценностей и либерализма, как было при Обаме, ну и раньше. Он ее переходит из этого состояния в состояние игры больших государств, да. Россия не умеет играть по системе, основанной на ценностях и прав человека, потому что у них их нет. А вот на системе, по которой Трамп играет, вот эти принципы сделки торговые, я тебе, ты мне, вот эти все, значит, гонки вооружений, это как раз то, что Россия очень умеет играть, и Путин умеет в это играть, это реальполитик.
Вы знаете, в этом проблема. Да, но дело в том, что у Советского Союза не очень хорошо получилось играть в гонку вооружений.
Не
но...
получилось, конечно. Да, может, что... и в России не получится.
И вот поэтому у меня с этим и следующий вопрос. Дело в том, что вот сегодня господин Путин говорит о том, что там, значит, у них идет начало серийного производства ракетного комплекса «Авангард», успешные испытания, значит, «Сармата», несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового комплекса «Кинжала», а также отработки применения боевых лазерных комплексов «Пересвет». Ну и так дальше. В общем, и судя по тем людям, которые присутствовали на этом заседании, там были один генералитет. То есть это вот это именно те люди, которые составляют опору господина Путина, ну, да, в современной России. Да. Так вот, хватит ли на самом деле, может быть, это вообще такое вот, хватит ли у России денег для того, чтобы выдержать такую новую гонку вооружений?
Мы этого не знаем, в зависимости от того, сколько продлится эта гонка вооружений. Действительно ли они вообще это все делают? Вы же понимаете, что Россия во многом основана в том числе, ну, там много пафосного маразма. Ну, часто. То есть, там, они могут заявлять что угодно. Они могут сказать, что они чуть ли не лазерное оружие придумали, там, в космос отправят свои корабли боевые. Но это может не соответствовать действительности. То есть, тут зависит от того, действительно ли она вообще будет втягиваться в гонку вооружений, или это просто риторика.
Или просто заявление, да?
Это может быть заявление для внутренней аудитории. Это же вполне в духе российской власти. И сколько продлится гонка. Но страшнее не то, что там Россия. Я уверен, что Россия не будет составлять, и она не составляет так очень большой угрозы Соединенным Штатам, как Китай. Вот Китай, если втянется в гонку вооружений, это будет проблема. Потому что у Китая есть деньги, есть возможности. И поэтому здесь, в этой ситуации, то есть я не считаю просто, что разворачивать гонку вооружений – это лучшая идея прийти к какому-то соглашению. Потому что может все выйти из-под контроля в какой-то момент.
Но дело в том, что Китай остается, наверное, крупнейшим торговым партнером США, одним из крупнейших торговых партнеров США, в отличие от России, да, чья торговля между США и Россией начисляется всего лишь несколькими процентами.
Поэтому США не особенно заботит Россия.
Вот. Но есть интересные еще данные. Значит, у США на данный момент нет возможности для защиты от гиперзвукового оружия, которое разрабатывает Россия и Китай. Об этом говорится в докладе Американской счетной палаты. Наверное, видели этот доклад.
Да, конечно.
Да, и в документе перечислены другие разработки российского ВПК, которые могут предоставлять угрозу США. На самом деле, там не только про оружие говорится. Да, там говорится и про кибербезопасность, и о том, что Россия может влиять на выборы в США и так далее. На ваш взгляд, вот это как раз вот свидетельство того, что мир находится на пороге гонки вооружений новой, или уже началась эта гонка вооружений?
На пороге. Я пока еще не скажу, что она прям началась. Точно могу сказать, что сейчас идет уже полным ходом технологическая гонка между Китаем и Соединенными Штатами, а вот гонка вооружений начнется, когда окончательно умрет договор РСМД 87 года. Вот тогда да. И когда начнется именно то, что Трамп обещал, это наращивать вот свой ядерный арсенал и ракетные вооружения. Он обещал это, но пока что они должны сейчас заложить это все в бюджет, и уже со следующего года, я думаю, можно уже говорить, что она начнется.
Угу.
Вот. К чему она приведет, никто не знает. Гонка вооружений – это всегда риск. Это всегда мир стоит на каком-то пороге вот непонятно чего, и ну, это всегда ужасно на самом деле.
Но у меня есть вот еще данные, которые я хотел бы прокомментировать. Они на самом деле напрямую не относятся к теме нашей программы, казалось бы. Но, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что у России, и мы вообще бы не говорили бы ни про аннексию, оккупации Крыма, ни про все остальные, значит, потуги России стать там сверхдержавой, если бы не нефтегаз России. В 2018 году Россия смогла рекордно увеличить добычу и экспорт нефти и газа. И во многом это удалось сделать за счет развития проекта сжиженного природного газа и роста спроса на этот газ в Европе. Но, значит, и Россия в ноябре, по данным российских медиа, стала второй после Катара по объемам поставок этого сжиженного природного газа в Европу и заняла 17% рынка. На ваш взгляд, вот такая, это как бы еще одно новое, это новое оружие России, или это просто бизнес-проект России по отношению к Европе?
Это не оружие, это конкуренция. То есть, условно, они хотят составить конкуренцию Штатам. Штаты хотят выйти, почему они против Северного потока 2 выступают? Штаты хотят выйти со своим сжиженным газом в Европу. Единственное, что им мешает, почему они сейчас не готовы, транспортировка дорогая, они сейчас вкладывают деньги, чтобы ее удешевить. Понятно, и поэтому они сейчас хотят оттянуть Северный поток-2, чтобы получить, выиграть вот это время. Но это просто, на самом деле, ну, это все, и все идет к тому, что в скором времени нефтяные войны заменят газовые, вот и все. То есть для России это просто способ конкуренции со Штатами, с Катаром и так далее. То есть это, ну, это, в принципе, за этим будущее противостояние, именно за газ. Им же надо выходить, ну, нефть и газ – единственное, с чего они получают большую часть дохода. Понятное дело, что они не хотят от этого терять. Тем более, учитывая, что большая часть американских санкций, например, с 2014 года, это же как раз те, которые затрагивают нефтедобывающие технологии. То есть Штаты отрезают Россию в перспективе 10-15 лет от получения технологий на Западе, где Россия все свои технологии берет, в сфере нефти. То есть они их отрезают от вот этого рынка, чтобы они не смогли развивать нефтедобычу в вот перспективе 10-15 лет. Поэтому Россия перешла к газу.
Угу. Ну, еще одна цитата. США стремятся во что бы то ни стало ослабить военную военную мощь России, в том числе экономическими санкциями. Об этом рассказывал в эфире телеканала «Прямой», украинского телеканала, бывший посол Соединенных Штатов в Украине Джон Хербс. И, по словам дипломата, США хотят, чтобы экономика России, значит, была слабее, поскольку это сдерживает рост военной мощи российской стороны. Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года Россия стала вторым по величине производителем оружия в мире. Uh-huh. А если Россия производит столько этого оружия, да, и второе, если мы действительно возьмем, на веру эти данные, она, получается, кого обошла? Она обошла Америку или Китай уже обошла?
Китай.
Китай, да, стала?
На первом месте Штаты всегда были, и там с большим отрывом, кстати.
Хорошо, куда это еще один, опять-таки, это производство для внутреннего потребления для российского, или это производство на продажу?
Не, на продажу. Россия всегда продавала оружие, у них очень большой список клиентов, да, и как раз с этого они тоже имеют очень большой доход, как и Соединенные Штаты, кстати. Поэтому в этом плане, как раз, то есть вот нефть, газ и оружие – это то, что, собственно, кормит, скажем так, российский бюджет. Поэтому в этом плане, конечно, они очень-очень смотрят за тем, чтобы сохранить эту статью mm-hmm. дохода. В этом плане они со Штатами очень большие конкуренты. Ну, у каждого, конечно, своя там клиентура, то есть кто-то там просто уже многие десятилетия закупает там российское оружие, и кто-то американское. Ну, то есть это тоже часть противостояния глобального в некотором смысле.
Спасибо, Илья Куса, эксперт-международник, Украинский институт будущего, был гостем нашей студии. Напомню, что сегодня мы говорили о резолюции 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и, собственно говоря, вот пункт 8 этой резолюции, он настоятельно призывает Российскую Федерацию, как оккупирующую державу, вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины. Оставайтесь с нами, вы слушаете программу «Крымский вечер» на 105.9 FM.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реали», 105.9 FM, «Крымский вечер».
С нами Екатерина Некреча снова, да, и с вами, дорогие радиослушатели, Александр Янковский. Ну и вот только что из нашей студии ушел наш эксперт Илья Куса, эксперт-международник Украинского института будущего, и мы обсуждали принятие резолюции 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором, в частности, говорится о том, что и призыв есть там Российской Федерации воздерживаться от препятствия незаконному осуществлению навигационных прав и свобод в Черном и Азовском морях, то есть чтобы было свободным судоходство, и, значит, осуждение строительства и открытия России моста через Керченский пролив, и так далее. Значит, а сейчас я бы хотел поговорить вот о чем. На самом деле, ведь Россия не только захватила полуостров, Россия не только построила вот этот мост и не только препятствует украинским кораблям и другим кораблям других стран проходить через Керченский пролив в Азовское море. Но в Крыму продолжают жить 2 с лишним миллиона украинских граждан. О том, как они живут, и туда не допускаются в Крым, да, ни украинские журналисты не могут там свободно работать, ни журналисты других стран, ни правозащитники, за редким исключением. И вот для того, чтобы разбить стену молчания и задокументировать информацию о ситуации в Крыму, значит, вот чтобы получить эту информацию с первых рук, с 14 по 18 сентября 2018 года представители Домов прав человека посетили территорию аннексированного Крыма, и миссия получила возможность собрать информацию и задокументировать фактическую ситуацию с соблюдением прав человека на полуострове. А детали мы сейчас узнаем у председателя правления Центра информации о правах человека Татьяны Печенчик. Татьяна, приветствую вас.
Добрый вечер.
Татьяна, скажите, пожалуйста, вообще кто были в этой миссии, да, и чем они занимались?
Эта миссия состояла из представителей правозащитных организаций Домов прав человека из 3 стран. Это Беларусь, Азербайджан и Украина. И миссия посетила Крым, там провела 4 дня, они встречались, они за эти 4 дня провели более 20 встреч, 50 человек они повстречали, и это были преимущественно родственники политических заключенных, журналисты, адвокаты, юристы, гражданские активисты в разных городах Крыма, и главный фокус работы этой миссии – это была свобода слова, свобода мирных собраний, свобода ассоциаций и возможность заниматься правозащитной или любой гражданской деятельностью в Крыму и связанные с этим риски и преследования.
А есть какие-то выводы, к которым пришли члены этой наблюдательной миссии? Или они просто собирали данные, а выводы будет делать кто-то другой?
Есть выводы. Сегодня как раз в Киеве эта миссия презентовала доклад по итогам этого визита. Был собран и обработан очень большой массив материалов, интервью. И, собственно, уже прошли презентации этого доклада в Берлине, в Тбилиси, в Женеве на заседании ООН. Будет презентация в январе в ПАСЕ в Страсбурге. И там как раз в их докладе идет речь о нескольких важных вещах. Первое – это то, как Россия использует собственное антитеррористическое, антиэкстремистское законодательство в Крыму для того, чтобы бороться с несогласными, чтобы преследовать людей по религиозным мотивам. И это очень важно, что это говорят представители третьих стран. Для меня, например, было показательно оценки и комментарии моего коллеги, правозащитника из Беларуси, который говорил, что, конечно, Беларусь – это не свободная страна, где существует авторитарный режим, но даже он был поражен тем уровнем репрессий, которые сейчас развернулись в Крыму. Это первое. И второе, то про что говорят члены миссии, пишут в своем докладе, это то, что с 2014 года уровень репрессий, которые развязала Россия в Крыму, он не снизился, но изменились формы и методы давления. Например, если раньше это было больше такие на волне захвата, запугивания, силовые методы, насильственные задержания, пытки, это мы знаем все бесчинства крымской самообороны, парамилитарной группы, которые не расследовали, то сейчас Россия фактически использует свой силовой блок, правоохранительные органы, ФСБ, для того, чтобы преследовать людей. Более того, как отмечает миссия, сама судебная система в Крыму тоже является элементом вот такой вот репрессивной машины, то есть человек не может надеяться на справедливость.
Татьяна, скажите, пожалуйста, как это все может, вот результаты этой миссии могут повлиять на ситуацию в Крыму?
Ну, очень многие люди, с которыми общалась миссия, они пишут про это в своем докладе, говорили про то, что им очень важно быть услышанными на международной арене, потому что стена вокруг Крыма, она метафорически растет, и даже можно сказать, что полуостров превращается в остров, потому что туда не имеют доступа международные организации, такие как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, и туда практически уже не ездят неправительственные международные организации. Было несколько визитов Amnesty International в первые годы оккупации, Human Rights Watch ездил, но сейчас перестали ездить даже они. Тема Крыма сходит с международных правозащитных форумов понемногу, поэтому очень важно, что туда совершила поездку эта международная миссия. Я очень надеюсь, что это будет последний их визит, и что они продолжат, потому что люди, которые там были, они говорили, что для них это очень важно. Это с одной стороны, а с другой стороны важно добиваться доступа в Крым, и как раз они получили разрешение на такой въезд от украинской стороны. Они получили пропуски от государственной миграционной службы, и этот визит состоялся в полном соответствии с украинским законодательством.
Понятно. Спасибо. Татьяна Печенчик, председатель правления Центра информации о правах человека, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы обязательно вернемся к этой теме и пригласим тех людей в нашу студию, которые вот ездили недавно в Крым и собирали эти данные, беседовали с теми людьми, которые пострадали от российской репрессивной машины.
Это радио Крым Реалии 105.9 FM. Я напомню, что вы можете принимать активное, непосредственное участие в наших эфирах. Для этого достаточно зайти на наши видеостримы в Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Также вы можете позвонить нам по телефону бесплатному для жителей Крыма 8 810 06 926. Но у нас остается несколько минут. Нам надо, необходимо сообщить несколько новостей будущего. Дело в том, что в Крыму подорожает проезд в городских троллейбусах. Это случится с 1 июля следующего года. Значит, до 15 рублей возрастет цена билета за одну поездку. Это касается Симферополя, Ялты и Алушты. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по ценам и тарифам российского парламента Крыма.
Но потому что просто в других крымских городах нет троллейбуса, а Севастополь, как мы помним, административно это не Крым. Поэтому, ну вот как бы понятно, что они подорожают Симферополе, Ялте и Алуште.
Спасибо, да. Александр. И вы подчеркнули мое некрымчанство вот этой вот подводкой, и все сразу раскрыли меня. Да. Я здесь оказалась совершенно случайно. Ну, просто смотрите, сейчас проезд стоит, сколько бы вы думали, 14 рублей.
Так.
А такую стоимость будет до, ну, то есть в первом полугодии 2019 года.
Слушай,
вот.
Можно
раньше,
я еще...
Да, раньше, что важно, власти Крыма не исключали, что проезд может подорожать до 16 рублей, а далее даже и до 20 рублей.
Знаешь, я помню вообще в детстве эти синие талончики, вот в Симферополе самый дешевый вид транспорта был троллейбус, 4 копейки стоил, автобус 5 копеек, а для того, чтобы проехать на городском транспорте за 3 копейки, надо было ехать в Евпаторию. Там это стоило всего лишь 3 копейки. Трамвай.
Угу.
Ну, вот так вот.
Ну, а какие истории из детства помнит Стас Юрченко? И какие истории, скажем так, зашли для наших читателей, зрителей и слушателей? Наших, я имею в виду, вот все мы говорим сейчас обо всем ресурсе «Крым Реалии». Это нам расскажет наш коллега Стас Юрченко, который вот уже открывает эту дверь и заходит в эту студию.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Что же захотели знать крымчане, Стас, скажи, что читали слушали и смотрели?
На первом месте сегодняшнего топ-5 на Крым Реалии новость под заголовком «Стало известно, какие страны не поддержали резолюцию по Крыму на Генассамблее ООН». Напомню, за резолюцию проблемы милитаризации автономной республики Крым и Севастополя, Украины, а также частей Черного и Азовского морей проголосовали 66 стран. Против 19 воздержали 72 страны. 19 стран, которые проголосовали против – Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.
Особенно меня умиляет Зимбабве, конечно. Вот Россия и Зимбабве, они как бы друзья и братья.
Стратегический партнер Крыма.
Да, конечно, мы же помним это.
На втором месте еще одна новость. Госдума упростила процедуру получения гражданства России для беженцев из Украины. Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении закон, разрешающий президенту страны выбирать категории иностранцев, которые могут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Как говорится в сообщении на сайте Госдумы РФ, согласно законопроекту, президент России Владимир Путин сможет представить такое право тем, кто проживает в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией. На третьем месте текст авторов «Крым Реалии» Виктории Веселовой и Павла Веселика. Вызвал скорую, и никто не знает, где он. В Ялте ищут архитектора, пропавшего вместе с семьей. В Ялте при неизвестных обстоятельствах пропал главный архитектор города Эдем Керимов. По словам его коллег, чиновник вторую неделю не появляется на рабочем месте. Ранее он на несколько дней провел в больнице, и с тех пор ни члены его семьи, ни он сам не выходят на связь. О таинственном исчезновении Эдема Керимова заявил крымским журналистам глава администрации Ялты Алексей Челпанов. Он утверждает, что неоднократно пытался связаться с чиновником и его родственниками, но они на телефонные звонки не отвечают. Наши коллеги разбирались в этой поясне детективной истории, читайте на нашем сайте. На четвертом месте текстовая версия утреннего радиоэфира нашего коллеги Сергея Громенко. Россия может обидеться. Почему поддержка Турции Меджлиса беспокоит Москву? Российские власти Крыма предостерегают Турцию от поддержки Меджлиса крымского народа. Вице-премьер нынешнего крымского правительства Георгий Мурадов недавно заявил РИА Новости, что поддержка Турции экстремистских сил, ставивших под сомнение суверенитет, территориальную целостность России, это опасный антироссийский ход. А ранее 15 декабря уполномоченный президент Украины по делам крымского народа Мустафа Джемилев и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
встретились
и обсудили последние акты агрессии России и очередные задержания крымских татар. Закрывает наш сегодняшний топ мнений Евгении Гориновой «Цена Крыма для россиян». Уже почти 5 лет находится под контролем России, пишет Евгения. За это время в полуостров вложены сотни миллиардов рублей, и это прямые затраты российского правительства в аннексированный полуостров. Если к этому прибавить кумулятивный эффект от западных санкций, введенных за Крым и Донбасс, посчитать убытки от бегства капиталов и проанализировать социальные итоги последних 5 лет, то потери россиян от крымской авантюры Кремля окажутся весьма существенными. Вот таким был топ-5 публикаций на сайте Крым Реалии по версии его читателей. Озвучил его для вас Станислав Юрченко.
Спасибо, дорогой Станислав.
А уже завтра утром на радио Крым Реалии мы вернемся на 105.9 FM, YouTube и Facebook, страницы Крым Реалии с ведущим Сергеем Громенко и эфирами про новогоднюю елку и салаты, сколько стоит новогодний стол в Крыму и вообще все новогоднее.
Не, вот мы, знаешь, мы уже проанонсировали немножко этот эфир, мы сказали нашим людям, нам вот наши зрители часто спрашивают, почему вы не сравните это там с соседней Херсонской областью. Да, вот и как раз будем
сравнили.
Сравним завтра.
300 муссонцев. Севастопольцы осадили прокуратуру, требуя открыть торговый центр. Вторая тема нашего эфира. И третье. Рисков нет, развития тоже. Как влияет на экономику Крыма отсутствие обещанных ТЭЦ?
Это все узнаете из завтрашнего утреннего эфира. А вот то, что вы завтра утром не узнаете, потому что вы узнаете это прямо сейчас, я вам вот что скажу. Знаете, уже депутаты Государственной Думы России говорят, называют Крым, что Москва держит Крым за Недороссию. Вообще, понимаешь, как бы не за Малороссию, говорит вот депутат Павел Шперов там, не за еще какую-то Новороссию, а именно Недороссия. Говорит, не работают у нас страховые компании, банки и все остальное. В общем, поплакался депутат. А если хотите получить дозу хорошего настроения, то слушайте радио «Крым Реали».
На 105.9 FM круглосуточно или же на сайте «Крым Реали». Александр Янковский, Стас Юрченко, Катя Некреча. До новых встреч!